С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 26 июня, пятница. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Умер известный американский популярный певец Майкл Джексон. В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы. Сегодня Международный день ООН в поддержку жертв пыток. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В возрасте 50 лет умер Майкл Джексон, который стал королем поп-музыки в 80-е годы прошлого века. Представитель больницы Лос-Анджелеса сообщил, что Джексона доставили туда с сердечным приступом в бессознательном состоянии, и вернуть его к жизни не удалось. В последние почти 20 лет певец не вел активной творческой деятельности, но до сих пор остается рекордным тираж альбома Майкла Джексона «Триллер», вышедшего в 1982 году. 26 миллионов экземпляров были проданы. О Майкле Джексоне музыкальный обозреватель радио «Свобода» Соломон Волков.
Он, конечно, ярко отразил американскую поп-сцену 80-х годов и был на ней одной из самых заметных фигур. То, что останется от Майкла Джексона, как мне представляется, это даже не музыка, а вот хореография его. Он останется скорее как фигура, движущаяся с этими вот специфическими острыми движениями, приподнятыми плечами, полусогнутыми ногами. Он останется как некая такая вот гротескная кукла, которой уже подражали после этого несколько поколений. И сегодня где-нибудь на улице вы можете увидеть молодого артиста или совсем даже мальчика, подражающего вот этим специфическим движением Джексона, и вы сразу узнаете, это стиль Джексона, вот это то, что он привнес. То, что в итоге нам остается от всего этого, это некий трагический, глубоко трагический имидж человека, который пережил свою славу и тщетно пытался как-то с этим совладать и в этой схватке проиграл.
Музыкальный обозреватель радио «Свобода» Соломон Волков о Майкле Джексоне. Популярный певец 80-х скончался в возрасте 50 лет. В эфире программа «Свобода в полдень». В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы, ключевого события Северной войны, в которой главным противником коалиции, возглавляемой Петром I, была Швеция. Северная война выдвинула Россию в разряд европейских великих держав, дала ей выход в Балтийское море и предоставила Петру I возможность превратить Московское царство в империю. Как воспринимают этот юбилей украинские политики и обычные граждане страны, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Для президента Украины Виктора Ющенко историческое сражение под Полтавой станет поводом, чтобы отметить военно-политическое выступление гетьмана Мазепы и 300-летие Украинско-Шведского союза. Иван Мазепа со своими казаками вынужден был примкнуть к войскам шведского короля Карла XII, поскольку, подчеркивают историки, русский царь Петр I покушался на суверенитет Украины. Переход гетьмана на сторону шведов называют предательством лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он собирается с Россией отпраздновать ее триумфальную победу в Полтавской битве. А соратники премьер-министра Юлии Тимошенко считают, праздновать этот юбилей вместе с россиянами – то же самое, что предложить России отмечать вместе с японцами годовщину сражения при Цусиме. Это мнение разделяют и в парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Результаты Полтавской битвы привели к потере остатков украинской независимости, говорит депутат Верховной Рады от НУНЦ Олесь Даний.
Для Украины одной из героических страниц есть попытка создания независимого украинского государства в конце гетманства Ивана Мазепы. К сожалению, на тот момент эта попытка была подавлена силой российского оружия. Для россиян Полтавская битва есть положительная страницы. Это дало возможность России еще на 2 столетия фактически удерживать Украину в рамках своего государства. Но для Украины это трагическая история, это просто неудавшаяся очередная попытка создать свое государство, которое закончилось кровавой расправой, утратой определенных полномочий, человеческими жертвами. полностью под корень уничтожением столицы гетманской. И говорить, что можно праздновать трагедию, ну, конечно же, не приходится.
Тем не менее, как показывают социологические исследования, праздновать победу русских над шведами собираются 44% украинцев, и только 9% считают Полтавскую битву поражением. Неоднозначным остается и отношение на Украине к Ивану Мазепе. 27 июня огромного гетьмана планировали установить на Соборной площади Полтавы. С протестом выступил МИД России. Пытаясь переписать совместную российско-украинскую историю, власти Украины не столько объединяют свое общество, сколько раскалывают его, убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве. В Киеве расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела государства. Однако местные власти решили повременить с установкой памятника, который, по словам мэра Полтавы Андрея Матковского, в день юбилея сражения может отпугнуть российских туристов. Иван Мазепа должен появиться на главной площади Полтавы накануне 24 августа, Дня независимости Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Одно из центральных событий празднования 300-летия Полтавской битвы в Киеве – это театрализованные действия «Полтава-2009». Оно состоится сегодня вечером. А для России Полтавское сражение – не только важнейшие события российской военной и политической истории, но и неотъемлемая часть российского исторического сознания, по крайней мере, после Ломоносова и Пушкина. Об этом говорит известный петербургский историк, автор многочисленных работ о Петровской эпохе Евгений Анисимов.
И для русского поисторического сознания, и для европейского значения Полтавы. Ну, вообще, название прежде малоизвестного украинского города Полтава вообще по-особому звучит в России. Это не просто топоним, а обозначение громадного исторического явления, символа и даже имени. Подобно тому, как англичанин услышится такое же в слове Трафальгар, Ватерлоо, а француз Аустерлиц, Ваграм, Верден. С 1709 года Россия стала великой державой. В этом самое главное значение Полтавы. Она вышла на международную арену как империя, как крупный международный игрок, с которым вынуждены были, нравиться или не нравиться, считаться соседи ближние и дальние.
То, о чем говорил историк Евгений Анисимов, относится скорее к дореволюционной России. Сегодня же на постсоветском пространстве Полтавская битва, как и любые другие исторические события, имеющие отношение к истории бывшего СССР, превратилась в предмет политических манипуляций, к тому же часто и невежественных. Ярчайший тому пример – сама дата празднования юбилея битвы. 27 июня. Это по-старому, а не по-новому стилю. На самом деле следует отмечать 300-летие Полтавы 8 июля. Полное безразличие даже к столь важному факту говорит и об отношении нынешних идеологов к тому, что было на самом деле. Говорит Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Академии наук Украины.
Полтавское это явление, Полтавская битва, Полтавский эпизод, как хотите. Конечно, вещь интереснейшая и принципиально важная. Почему? Потому что здесь мы имеем очень ясное, четкое переплетение как минимум трех сил. Видим Украину как бы в разных контекстах. С одной стороны, это и совершенно очевидно российский интерес, и это Петр и Мазепа, которому Петр доверял, и Мазепа, как известно, 21 год был гетманом Украины. А с другой стороны, мы видим вот то, что сейчас модно называть европейским вектором развития Украины, евроинтеграционным процессом. Это вот этот политический роман с Ивана Степановича Мазепы с Карлом XII. Вот я думаю, что это и подогревало, и подогревает, и будет, по-видимому, подогревать интерес вот к этому непростому явлению Полтавской битвы. Если кто-то из тех, кто слышит нас хотя бы раз, был на Полтавщине и был в музее Полтавской битвы, то он сразу увидит очевидный нонсенс и однобокость, даже примитивизм в подходах к этой битве, которые исповедовались, к сожалению, раньше.
В эфире программы «Свобода в полдень» был директор Института политических, простите, эксперт Института политических и этнонациональных исследований Академии наук Украины Юрий Шаповал. В России и на Украине отмечают 300-летие Полтавской битвы. А в Москве сейчас 12 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе умер король поп-музыки Майкл Джексон. Михаил Касьянов готов стать свидетелем в суде по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Ингушетии в перестрелке с милиционерами убит боевик, еще двое ранены. Таковы новости к этому часу. сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. «Кинотавр. Про уродов людей и детей. Часть вторая». Анна Ахматова и Исайя Берлин. Книга «Исламоведение. Выставка. Львы, грифоны и перепуты». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень» продолжает программу «Обзор наиболее заметных публикаций в сегодняшних газетах». Недавнее посещение российским премьером Владимиром Путиным обычного московского супермаркета привлекло внимание некоторых российских газет и нашего обозревателя Михаила Шевелева.
Газета «Ведомости» в сегодняшнем номере опубликовала материал под заголовком «Беззаконная торговля». Его автор Вадим Новиков, сотрудник Академии народного хозяйства, пытается понять, что происходит с российскими торговыми сетями и какова роль государства в их развитии или, наоборот, подавлении. Признав высокие наценки в магазинах несправедливыми, Владимир Путин дал зеленый свет скорейшему внесению в Думу закона о торговле, пишет газета «Ведомости». Этот закон призван ограничить внимание сетям с поставщиками различных бонусов, например, платы за включение товара в ассортимент и отсрочек платежа. По мнению автора публикации в газете «Ведомости», это плохая новость для потребителя. Бонусы – это косвенные скидки с закупочной цены. Они не усугубляют, а смягчают действительно существующую проблему высокой торговой наценки. Корнем проблемы высокой наценки является новизна предоставляемых торговыми сетями услуг по доставке товаров потребителям. Новые же услуги далеко не сразу превращаются из неудобной и дорогой игрушки в руках богатых в достояние масс. Когда-то мы, напоминает автор, ходили смотреть видеомагнитофон к соседям, теперь смотрим его дома. Когда-то безлимитный интернет стоил $300, сегодня его можно купить за 300 рублей. Когда-то мобильный телефон был атрибутом новых русских, сейчас мобильных телефонов в разы больше, чем фиксированных. Так работает принцип лиха беда начала. Сначала дорого и неудобно, потом демократично и качественно. По тому же пути идет и розничная торговля. В начале 90-х супермаркеты появились как магазины для богатых. А сейчас в них совершается треть покупок. Это происходит во всем мире, это происходит и в России. Главной угрозой развитию этого инновационного сектора оказалось недовольство производителей. Для них появление новых торговых форматов в России стало праздником со слезами на глазах. Да, сети избавляют производителей от посредников и от необходимости договариваться со множеством отдельных магазинов. Однако сети закупают товар у производителя слишком дешево, как полагают производители, иными словами, их услуги по доставке товара покупателю обходятся производителю слишком дорого, опять же, с его точки зрения. В основе этой проблемы лежит конкуренция. Потребители выбирают магазин, где товары дешевле и лучше, а вслед за ними магазины делают то же самое, выбирают поставщиков с самыми благоприятными условиями. Но то, что для магазина и его покупателей является, скажем, желанной оптовой скидкой, для производителя может выглядеть как несправедливая плата за крупную продажу, а то и взятка. Конкурируя друг с другом, производители вынуждены соглашаться с подобными условиями, но предпочли бы конкуренцию ограничить. Сложность в том, что без поддержки государства картельный сговор производителей обречен. Всегда найдется штрейкбрейкер. Результатом этого стали многолетние попытки производителей решить свою проблему руками государства в рамках закона о торговле. В июне версии этого законопроекта предоставили и депутаты, и под давлением ястребов из других ведомств Министерство промышленности и торговли, регулятор отрасли. Содержащиеся в обоих законопроектах идеи сводятся либо к лудизму, подавлению новых торговых форматов, либо к картелизации, регулированию условий заключения договоров. К лудизму тяготеет подход депутатов, к картелизации – подход правительства. Автор публикации в газете «Ведомости» утверждает, что лудизм и картелизация – не лучшее решение для потребителей и производителей. Стратегический интерес производителей в развитии, а не в подавлении торговых сетей. Но, как и многие стратегии, это требует скорее выдержки, чем немедленных действий, полагает Вадим Новиков, автор сегодняшней публикации в газете «Ведомости». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране после президентских выборов и призывом к иранским властям разрешить кризис демократическим путем. Но ранее Иран отклонил приглашение на министерскую встречу «Восьмерки» в итальянском городе Триест на фоне роста напряженности в отношениях с Западом. Подробности об иранском вопросе на встрече министров иностранных дел Большой Восьмерки сообщит мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Ну, министры собрались в Триесте. Обычно такая встреча проходит за пару недель до встречи лидеров стран Большой Восьмерки, в которую, напомню, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Япония. Долгое время это была Большая Семерка, где-то около 10 лет назад к ней присоединилась и Россия. Ну, по поводу того, следует ли России быть членом вот этой группы, и нужно ли туда включать Китай или какие-то другие страны, вообще насколько этот формат сейчас срабатывает, по этому поводу много споров, но так или иначе, вот такое заседание обычно посвящено прежде всего подготовке повестки дня именно саммита Большой Восьмерки, который в этом году пройдет 8-9 июля, но пройдет он в Аквиле, это, напомню, место, которое недавно серьезно пострадало от землетрясения в Италии, и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предложил перенести именно туда встречу лидеров стран Большой Восьмерки, чтобы еще раз привлечь внимание к этой проблеме, к этой трагедии, может быть, каким-то образом помочь жителям пострадавших районов. Но на этой встрече действительно иранская тема доминирующая, и весь прошлый день, вчера министры пытались выработать приемлемый для всех участников этой группы вариант резолюции по событиям в Иране, и несмотря на то, что большинство представителей стран Запада, ну, прежде всего Соединенных Штатов и стран Западной Европы, настаивали на довольно жесткой формулировке, это вызвало противодействие со стороны российского главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что не следует изолировать Иран, и настаивал на более мягком варианте этого документа, и сейчас выработка этого документа продолжается, но, судя по всему, так или иначе, осуждение насилия в итоговой декларации, в итоговом заявлении по поводу событий в Иране прозвучит. Но, впрочем, надо отметить, что на встрече обсуждается не только ситуация в Иране, обсуждается также ситуация в Афганистане, ситуация в Пакистане, где все тоже складывается сейчас очень напряженно, и это вызывает большую озабоченность в мире. Генеральный секретарь Пан Ги Мун прибыл в Триест сегодня, и он собирается участвовать в заседании Международного квартета по ближневосточному регулированию. Напомню, что в этот квартет входят Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия, но так или иначе представители всего квартета присутствуют и на встрече в Триесте, поэтому появилась возможность обсудить и эту проблему. Она, конечно же, тоже будет затронута. Евгения.
Спасибо, Андрей. О тематике встречи министров иностранных дел стран Большой Восьмерки рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский «Газпром» сегодня на общем собрании акционеров рассмотрит итоги своей работы в 2008 году. При этом косвенной оценкой деятельности концерна уже может служить официальная информация о выплате бонусов его топ-менеджерам. Как сообщила главный бухгалтер «Газпрома», на эти цели будет потрачено 125 миллионов рублей, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Руководству «Газпрома» приходится отчитываться перед своими акционерами весьма непростое для компании время. Из-за продолжающейся кризиса спрос на энергоресурсы, в том числе и на газ, в мире падает. Ухудшаются финансово-экономические показатели российского монополиста. Говорит партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин.
К собранию акционеров «Газпром» подготовился, ну, довольно странно. Сейчас, по данным агентства Bloomberg, общий долг компании составляет 52 миллиарда долларов. Если учесть, что до конца года компания должна выплатить срочных долгов примерно на 6,7 миллиарда, а в первом квартале чистая прибыль составила всего 1 миллиард долларов, то положение, мягко говоря, аховое. Мы видим, что добыча газа у компании сокращается, экспорт газа сокращается еще быстрее, чем добыча. Но в целом это не только из-за кризиса. Если посмотреть на цифры, с 2000 года доля вообще России в добыче газа мировой сократилась с 22 до 20%.
Тем не менее, «Газпром», судя по заявлению его руководства, намерен наращивать разведку и добычу газа.
Компания за всю историю своего существования смогла разработать только два новых месторождения. Это Заполярное и Южно-Русское. Остальные – это были, в общем-то, сателлиты, оторочки старых месторождений, открытых еще в советское время. Каждый год добычные мощности компании сокращаются на 37 миллиардов кубометров. Ну, положение довольно серьезное. Мы видим, что сейчас компания вынуждена сокращать инвестиционные программы. Не исключено, что это будет наполовину, на 50%. Но, к сожалению, мы видим, что расходы по разведке и освоению новых месторождений сокращаются, а некоторые непроизводственные расходы возрастают. Но если посмотреть на список тендеров, которые компания недавно объявляла, то среди них можно увидеть такую экзотику, как оформление специального входа для высших руководителей в штаб-квартире «Газпрома». Или закупка солярия для лошадей для центра отдыха высших руководителей «Газпрома».
На ваш взгляд, текущее состояние «Газпрома» обусловлено какими-то системными и объективными проблемами отрасли, или же в этом есть все-таки вина его руководства?
Это в первую очередь просчеты руководства, и не только, я думаю, руководства, но, в принципе, правительство, которое поддерживает «Газпром» как так называемое национальное достояние. На самом деле, я считаю, что это позор, конечно, бизнеса, поскольку руководство и, в принципе, менеджмент совершенно отвратительный. Если посмотреть на рейтинг мировых компаний с точки зрения уважения к ним со стороны бизнес-сообщества мирового, рейтинг такой публикуется американским журналом The Barron's каждый год, то «Газпром» там на последнем месте. В позапрошлом году он вообще получил отрицательный рейтинг уважения. Ну, что такое отрицательное уважение мирового делового сообщества, тут можно только гадать.
На этом фоне как вы можете прокомментировать намерение «Газпрома» выплатить бонусы своим топ-менеджерам?
Ну, это же святое, это нельзя трогать. Это как парадный вход специально для топ-менеджеров или солярий для их лошадей. Такие вещи никогда сокращаться не будут. Потому что компания, она, в принципе, не совсем рассчитана на прибыль, как нормальные бизнес-компании. Это, в общем-то, клуб довольно ограниченного числа лиц, обогащение которых будет гарантировано при любом финансовом состоянии компании.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
И вот сегодня уже «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя правительства России Виктора Зубкова сообщил, что члены Совета директоров «Газпрома» направят вознаграждение на благотворительность. Вы слушаете «Свободу в полдень». Программа продолжится через 2 минуты после выпуска новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
По всему миру поклонники знаменитого американского поп-певца Майкла Джексона оплакивают его внезапную смерть. С заявлением в связи со смертью Джексона выступили многие знаменитости, в том числе Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг. 50-летний Джексон, которого называли королем поп-музыки, умер в пятницу, предположительно, от остановки сердца. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, готов стать свидетелем в суде по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По мнению Касьянова, дело Ходорковского и Лебедева политически мотивировано. В Удорском районе Республики Коми спасатели прекратили поиски 2 пропавших школьников. 2 8-летних мальчика пропали 5 июня во время прогулки в тайге с воспитателем детского оздоровительного лагеря. Не менее 11 человек погибли, по последним данным, при взрыве в столице Ирака – Багдаде. Около 50 человек получили ранения. За последние дни при взрывах в Багдаде погибли уже около 100 человек. Министры иностранных дел стран «Большой восьмерки», как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране после президентских выборов и призывом к иранским властям разрешить кризис демократическим путем. Сегодня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году. В российских городах пройдут правозащитные акции. Суд в Москве огласит сегодня меру наказания предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. В четверг суд признал его виновным в хищении средств «Логоваза» и «АвтоВАЗа». Президент России Дмитрий Медведев прибывает с визитом в Анголу. Это последний пункт его поездки по странам Африки, в ходе которой он уже посетил Египет, Нигерию и Намибию. Командующий силами НАТО на юге Афганистана Мардок Руев заявил, что в скором времени будут активизированы операции против талибов в провинции Гельмент и городе Кандагар. Президент США Барак Обама призвал Конгресс одобрить предложенный им план по борьбе с глобальным потеплением, который одновременно будет способствовать и очищению воздуха, и созданию новых рабочих мест.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». На следующей неделе латвийский политик Нил Ушаков, возможно, получит все шансы стать новым мэром Риги. О планах первого русского градоначальника за всю историю латвийской столицы с Нилом Ушаковым будет беседовать Виталий Портников. Сегодня в 19:07 время гостей на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец, и вы слушаете «Свободу в полдень». Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что в ходе рассмотрения этого дела в Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение, и новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который проходил в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Дети Анны Политковской убеждены, дело нужно отправить не в суд, а на дополнительное расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Отменяя оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской, военная коллегия Верховного суда России почти дословно воспроизвела текст кассационного представления прокуратуры. Государственные обвинители убеждены, что в ходе рассмотрения этого дела в Московском окружном военном суде было допущено множество процессуальных нарушений. Председательствующий же должным образом на них не реагировал, и это могло способствовать возникновению присяжных предубеждений, как следствие повлиять на существо вынесенного ими решения. Потерпевшие дети Анны Политковской против отмены оправдательного приговора возражали. Защита недавних подсудимых также утверждала, что оправдательный вердикт присяжных обоснован, и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Оправдательный приговор в нашей стране воспринимается как абсолютное зло, которое необходимо искоренить. Ну вот, наши уважаемые оппоненты, а это государственные обвинители, следователи и суд, пошли на второй круг разбирательства. Мы, конечно, будем пытаться обжаловать кассационное определение военной коллегии Верховного суда, потому что нам вменяется, что мы обсуждали личность предполагаемого убийцы, тогда как это обсуждение было инициировано государственными обвинителями. Нам вменяется в вину то, что мы допрашивали мать подсудимых на некоторый предмет, который опять же был инициирован стороной государственного обвинения. Нам вменяют то, что мы возражали государственному обвинению. Если уважаемый Верховный суд думает, что в следующий раз будет иначе, то он ошибается.
Адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая убеждена, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование.
Я полагаю, что с помощью в том числе и нашей работы, и в том числе при обращении нашим в Европейский суд, все-таки дело двинется с мертвой точки. По крайней мере, мы на это надеемся, иначе бы мы не приходили ни в это судебное заседание, не отстаивали свою позицию, не заявляли ходатайство и каким-то образом не реагировали на деятельность следствия. Поэтому, конечно, надеемся и будем прикладывать все меры, которые мы только можем применить в данной ситуации для того, чтобы дело не застопорилось, а действительно те лица, которые совершили это ужасное преступление, были наказаны.
Подготовка к новому судебному разбирательству в Московском окружном военном суде может занять довольно много времени, но братья Махмудовы уже поспешили сообщить журналистам, что не собираются скрываться и рассчитывают на второй оправдательный вердикт присяжных. С учетом намерения адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
В связи с этим традиционный опрос «Радио Свобода». Будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской? Такой вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. В Кирове с жителями и гостями города общалась Екатерина Лушникова.
Хотелось бы, чтобы не только убийцы и заказчики Анны Политковской, но и всех политических убийств в России последние годы были бы наказаны. Чтобы те громкие дела, которые можно рассматривать как инсценировки политических покушений, в частности, так называемое покушение на Анатолия Борисовича Чубайса, тоже были бы принесены народу и получили бы правовую оценку.
Как показывает практика, еще нигде не были найдены убийцы у нас таких громких дел. Ни Листьева.
Мне кажется, они уже известны, весь вопрос в том, что скажут об этом или нет. Просто уже тяжело смотреть на все вот эти безобразия.
Вся обстановка в стране об этом говорит. Весь политический строй об этом говорит. Никогда не будут найдены. И впредь никто никого не искать не будет.
Сами знаете, как наше государство и что как бы, что оно делает, и что если им это выгодно, они бы это сделали давно.
Деньги правда. Потому что некоторые люди за дармовую взяли целое, купили его, коррупция, говорят. А олигархи эти, откуда они взялись? У нас же их не было никогда. Они плевать на наше общество хотели, вот и все.
Вы другой вопрос задаваете. Будут ли найдены заказчики? Сейчас другими вопросами надо заниматься, а не этими. Для народа это не важно. Будут найдены или не будут, это не важно абсолютно. Народу, обыкновенному народу.
Двояко я говорю, что вот она, с одной стороны, политически была не с нами. С другой стороны, она боролась, старалась найти правду, доискаться. А это всегда как бы власти раздражает.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, 26 июня, в Международный день ООН в поддержку жертв пыток, общественные правозащитные организации и сторонники Эдуарда Лимонова проведут пикет. Главное требование его участников – освобождение всех российских политзаключенных и проведение кардинальных реформ в сфере системы управления и исполнения наказаний. По данным Межрегионального комитета против пыток, за последние 5 лет удалось добиться привлечения к уголовной ответственности от только 65 работников МВД и одного представителя управления исполнения наказаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
В России, как и во многих других странах, исходя из нормативно-правовой базы в области предотвращения пыток, любое насилие или издевательство над людьми, находящимися в том числе и в местах лишения свободы, исключено. Но именно Россия довольно часто игнорирует соответствующие законы, считает пресс-секретарь Международного комитета против пыток Максим Прытков. Очень часто, говорит он, узнать о том, что сотрудники правоохранительных органов допускают насилие в отношении людей трудно.
Есть варианты, когда граждане обращаются непосредственно, письменно или по телефону, все равно к нам обращаются. Второй вариант, естественно, мы проводим мониторинг СМИ. Те нарушения, которые удается довести до суда, такое бывает. Граждане, которые признаны потерпевшими, так сказать, получают необходимую компенсацию, а сотрудники, в частности сотрудники ГУФСИН, оказываются за решеткой. У нас и такие случаи есть.
Не менее часто случаи безнаказанности виновных – это одна из причин, почему в российских тюрьмах и СИЗО происходят подобные вещи, говорит Максим Прытков.
Люди, которые работают за копейки, будем говорить откровенно, от них очень тяжело требовать следования нормам закона, нормам права, нормам своих учреждений, потому что люди как бы не мотивированы. Второй момент очень важный – это реакция наших следственных органов на подобные события. Следственный комитет – очень неэффективная структура. Соответственно, у сотрудников возникает чувство безнаказанности. Безусловно, довольно слабый профессиональный уровень сотрудников.
Можно ли выделить какие-то из учреждений, в которых сотрудники отличаются особой жестокостью?
В основном, конечно, основной сегмент – это МВД. ГУФСИН, конечно, тоже.
Современные российские правозащитные и общественные организации отдельной строкой выделяют политических заключенных. В их поддержку сегодня в Москве проведут пикет. Подробнее о нем руководитель Московского городского отделения Объединенного гражданского фронта Лолита Цария.
Современные российские тюрьмы и лагеря – это одна сплошная камера пыток. Все заключенные российских тюрем, находятся ли они в тюрьмах за реальные преступления или нет, являются жертвами издевательской пытки. На нашем пикете мы намерены потребовать немедленно освободить всех политических заключенных и, кроме того, провести кардинальные реформы в рабовладельческой организации Федеральной службы исполнения наказаний в российских судах. Мы считаем, что бесчеловечная фабрика пыток должна быть уничтожена. Пьющим примером бесчеловечного отношение к людям в тюрьме является вот пример нахождения в тюрьме вот именно политзаключенного Василия Алексаняна, за свободу которого мы боролись целый год, и было решение Европейского международного суда по этому вопросу, и тем не менее его продолжали держать смертельно больного. С трудом удалось его перевести, и вот только вот давлением международных организаций выпустить из тюрьмы. Вот это вот просто яркий пример отношения к человеку, чья вина, в принципе, не доказана была.
В отличие от столичных, власти Нижнего Новгорода запретили проведение пикета в поддержку жертв пыток, который в этот день здесь проходил 8 лет подряд. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Проблемы моногородов остаются главной болью региональных руководителей. На биохимическом заводе в поселке Лоба Свердловской области наконец-то начнут выплачивать долги по зарплате. Это пообещал новый собственник предприятия. В другом проблемном городе региона Богдановичи сотрудники местного фарфорового завода едва не перекрыли федеральную трассу Екатеринбург-Тюмень. В обоих случаях долги по и процедура банкротства тянутся со времен, когда заводы принадлежали печально известному екатеринбургскому предпринимателю Павлу Федулеву. В настоящий момент отбывающему наказание за рейдерские захваты и мошенничество. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Выплаты долгов в Лобове ждут уже больше 2 лет. Продукция завода «Гидролизный спирт» не продавался, зарплаты не было. А год назад, после голодовки работников, предприятие было признано банкротом. Его закрыли, а людей уволили. Но денег так и не заплатили. В апреле этого года лобвинцы вышли с пикетом к зданию областного правительства. Организатор акции протеста Андрей Абузяров тогда говорил, что они не сдвинутся с места, пока не добьются выплаты денег.
Обращение, которое у нас есть, оно не меняет свой смысл уже на протяжении целого года. Это запуск предприятия в работу, для того, чтобы у нас были рабочие места и средства к существованию. И второе – это погашение долга по заработной плате.
Пикет лобинцам тогда все же пришлось прекратить. Им пообещали перепродать предприятие. И вот аукцион наконец состоялся. Новый владелец, екатеринбургская компания с англоязычным названием Invest Capital Group Active, обещает заплатить деньги, но вот завод, скорее всего, возрождать не будет. Говорит представитель собственника Олег Земцов.
Представляет большой интерес, как минимум, уже та площадка, на которой построен завод. Это оборудованная промышленная зона площадью 67 с лишним гектаров, где уже есть газоотведение, где уже есть водоснабжение, где уже есть подъездные пути. Как минимум, это уже старт для запуска нового производства.
На фарфоровом заводе в городе Богданович ситуация не менее серьезная. На этой неделе из-за долгов перед поставщиками на предприятии был перекрыт газ. Говорит представитель компании «Уралсевергаз» Олег Власов.
Нет денег, нет графика погашения задолженности, нет никаких действий. Задолженность превышает 20 миллионов рублей. Это долг 2009 года. Полгода завод потреблял газ бесплатно.
Сотрудники завода сначала попытались не пустить газовиков к задвижке, а потом двинулись по направлению к федеральной трассе Тюмень-Екатеринбург. До большой дороги, правда, не дошли. Путь преградила милиция. Шествие переросло в стихийный митинг. Без лозунгов и криков, зато с песнями.
Богданович, город наш чудесный, и завод фарфоровый родной.
Начальник производства Надежда Ульянцева объясняет, печи слишком старые, и если подача газа не возобновится, они разрушатся.
Будет газ поступать, значит завод наш будет действовать. Если нам газ на завод не подадут, значит нашего предприятия просто не будет. И 700 человек пойдут на улицу.
И завод в Лобве, и предприятие в Богдановиче когда-то принадлежали скандально известному предпринимателю Павлу Федулеву. Новый владелец фарфорового завода Марина Марценюк теперь разводит руками. Банкротство неизбежно.
Я была вынуждена подать в арбитражный суд. В начале года у нас практически не было сбыта. И это вот нас в яму-то и утянуло. Но это никого же не ломает. Правильно.
Газ на завод все-таки дали. Сейчас рабочие ждут соглашения о реструктуризации долга перед газовиками. Его подписание курирует областное правительство. Уже известно, что консервации производства не произойдет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Лобва, Богданович, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе умер король поп-музыки Майкл Джексон. В Удорском районе республики Коми спасатели прекратили поиски двух пропавших школьников. По меньшей мере 11 человек погибли и 50 получили ранения при взрыве в Багдаде. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Увеличение объема просроченной задолженности по кредитам в российской банковской системе неизбежно, однако государственная поддержка банков позволит избежать второй волны кризиса, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Объем такой задолженности по кредитам компаний в мае увеличился с 3,9% до 4,4%, а частным лицам с 5,1% до 5,5%. В целом, в 2009 году, согласно прогнозу Центрального банка, он не превысил 12% от общего кредитного портфеля российских банков. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в 2 раза. Международные или золотовалютные резервы России за период с 12 по 19 июня увеличились на 500 миллионов долларов, до 407 миллиардов 100 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 32%. Федеральная таможенная служба России предлагает снизить более чем в 3 раза, с 65 до 20 тысяч рублей, предельную стоимость товаров, которые частные лица могут беспошлинно ввозить в страну или вывозить из нее. Кроме того, подготовленные службой поправки в таможенный кодекс дают правительству право устанавливать перечень товаров, в том числе и для личного пользования, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение от уплаты пошлин. Объем экономики Соединенных Штатов в крупнейшей мере сократился в первом квартале на 5,5% к уровню 3 первых месяцев прошлого года. Такие уточненные данные представило в четверг Министерство торговли США. Предварительная оценка этого спада составляла 5,7%. В четвертом квартале прошлого года объем американской экономики сократился на 6,3%. При этом объем потребительского спроса, который обеспечивает почти 2/3 общего объема ВВП США, после сокращения на 4,3% в октябре-декабре, в первом квартале 2009 года, наоборот, увеличился на 1,4%. Курс доллара на сегодня 31 рубль 20 копеек, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 57 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». В программе Московского международного кинофестиваля представлена еще одна картина от России. Это экранизация повести Чехова «Палата номер 6», режиссер Карен Шахназаров. В главных ролях Владимир Ильин и Алексей Вертков, рассказывает Марина Тимашева.
«Палату номер 6» много ставили на театральных сценах и значительное число экранизаций. Последняя была сделана года 3 тому назад Кириллом Серебренниковым, называлась «Рагин». Но у Карена Шахназарова замысел возник раньше.
20 лет назад мы с Сашей Бородянским написали этот сценарий. Было предложение итальянского продюсера сделать картину. Изначально была мысль, что это должен был играть Мастрояни, поскольку продюсер был контракт с ним. И, ну, как-то нам пришло в голову вот «Палата номер 6». В результате, в общем, долгих таких препирательств. Все-таки итальянская сторона, им хотелось более традиционного кино. Они нас уговаривали так сделать. Ну вот сегодня я рад, что в результате все-таки мы сделали картину именно так, как задумывали. Все на самом деле правильно. Мы практически очень мало меняли сценарий, только мы досовременили его как бы на 20 лет. Теперь это происходит в наши дни.
Действие «Палаты номер 6» перенесено в 2007 год, но чеховские диалоги оставлены почти без изменений. Карен Шахназаров объясняет.
Один из замыслов этой картины состоял в том, чтобы полностью сохранить чеховскую прозу, принести его в наши дни и поместить его в реальной жизни психиатрической лечебницы.
Форма фильма затейлива. Он построен как серия интервью сперва с реальными пациентами клиники для душевнобольных, потом с персонажами повести, которых играют актеры. История доктора Рагина оживает в их воспоминаниях. Если не считать начало фильма и его финала, все довольно близко к первоисточнику, но эти самые начало и финал по существу принципиально меняют дело. Нам сразу же рассказывают, что в 1606 году на том месте, где теперь больница, поселился монах Варлаам и две старицы. Почти в самом конце фильма в мужской отделение лечебницы приводят пациенток из женского. И доктора Рагина приглашает на танец та самая женщина, которая в начале картины выведена старицей. Получается вроде бы, что неверующему доктору Рагину за страдания неспослано прощение. Религиозная проблематика в картине по сравнению с тем, что у Чехова чрезвычайно усилена еще и изобразительным рядом. Карен Шахназаров мое замечание прокомментировал так.
На мой взгляд, Чехов очень религиозный писатель. Он не менее религиозен, чем до Достоевский. То есть у Достоевского это как бы очень очевидно. У Чехова, как все у Чехова, скрыто. Это его религиозность, она может быть гораздо более правильна, чем у кого-либо. Потому что религиозность вообще это чувство внутреннее. Это внутреннее состояние души.
Внимательно читая Чехова, можно легко доказать и то, что он был религиозен, и то, что вовсе не был. Скорее, дело в состоянии души Карена Шахназарова и большинства российских кинематографистов, чьи фильмы участвуют в разных фестивалях последних лет. Единственный путь к объединению народа и спасению они видят в религии. Впрочем, у Дмитрия Быкова иная интерпретация фильма.
Тут дело в другом. Русский мужчина в определенном возрасте вдруг понимает, что с ним все могут сделать. Ты можешь попасть в палату номер 6, ты можешь стать ассистантом, тебя могут объявить маньяком. Все что угодно может с тобой случиться. Вот если человек заглянул в эту яму, он увидел жизнь, как она есть, которая не скреплена ни цивилизацией, ни законом. Только в России это болото так ощутимо. И не зря у Шахназарова действия происходят на болоте.
Дмитрий Быков поделился с Мариной Тимашевой своим отношением к новому фильму Карена Шахназарова «Палата номер 6». А завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этом году англичанам трудно жаловаться на погоду. Уимблдонский турнир, во время которого обычно льет дождь, в этом отношении пока идет идеально. На центральном корте даже не было необходимости использовать новую раздвижную крышу. Анна Слонян рассказывает о том, как стартовал Уимблдон.
На центральном корте зрителям выдают брошюры с описанием недавно установленной прозрачной крыши. Увидеть ее в действии пока не удалось, не те погодные условия. Публика привыкла к тому, что игру то и дело прерывают из-за дождя, и даже обладателям лучших билетов всегда есть на что пожаловаться. В этом году народ ищет другие объекты для недовольства, ведь без них ни одно мероприятие в Англии нельзя считать полностью удавшимся. Билеты на Уимблдон достать можно, было бы желание. Часть распространяется через теннисные клубы, часть поступает в продажу. Корпорации приглашают на турнир своих клиентов, которые порой большую часть времени проводят в ресторане, а не на трибуне. Распространенный способ – купить билет перед самым началом матчей, отстояв очередь с утра, а то и с вечера. Так поступил Джонни Уоллес с друзьями. Мы пришли где-то в 9:30, внутрь попали в 2:30. В общем, 4 часа простояли. Нам достались билеты без мест на открытые корты. Нынешний чемпионат обещает вызвать у местных болельщиков больше страстей, чем обычно. У страны, где придумали теннис, наконец появилась надежда. 22-летний теннисист Энди Маррей имеет немалые шансы на выход в финал, а, возможно, и на победу. Впрочем, 3 года назад британская публика готова была поддерживать кого угодно, только не своего соотечественника. Тогда Уимблдон проходил одновременно с чемпионатом по футболу. Маррея спросили, за кого он болеет. Он ответил: «За кого угодно, только не за Англию». Это заявление, сделанное шотландцем с внешностью и выговором трудного подростка, английские любители спорта помнят до сих пор. За это время Маррей не только стал 3-й ракеткой мира, но и сумел завоевать поддержку нации, по крайней мере, отчасти. Есть мнение, что он должен импонировать молодежи, таким же, как он, вчерашним школьникам с непростым характером. Однако вот что говорят юные болельщики. Ну, вообще-то он козел, но приходится за него болеть. Мы же сами недовольные тинейджеры, значит, положено болеть за него. Он скорее такой антигерой, что ли? Ну да. Все ему не так, но что поделаешь? Надо же нам за кого-то болеть. Да, вот именно. Будь у нас кто-нибудь другой, может, чуть похуже, чем он, но англичанин, мы бы за него гораздо сильнее болели. А он какой-то долбанутый. И шотландец. Но выбора-то у нас нет, поэтому приходится за него. Будь он нормальный парень, я бы за него, знаете, как болел. Одна дама средних лет, пришедшая на первое выступление Мары в этом турнире, переживала за него, как за собственного сына. По-моему, он, когда был поменьше, очень стеснялся, поэтому могло показаться, будто он специально ведет себя немного вызывающе. Теннисист-любитель Оливер Гелеспи, живущий в Лондоне и носящий шотландскую фамилию, тоже болеет за Маррея. Думаю, он станет популярным, если выиграет. Больше нам болеть уже не за кого. Робсон выбыл вчера, а из мужчин никто во второй раунд не пройдет. Нет, я считаю, с вероятностью 40% он доберется до финала. А там, глядишь, публика будет за него, и если у Федерера выдастся неудачный день... Роджера Федерера в Англии по-прежнему любят многие, в том числе молодой журналист Дэн. В прошлом году он был так шикарно одет. Мне бы самому хотелось так одеваться. В этом году он, правда, слегка упростил свой имидж, насколько я заметил. Но все равно он очень популярен. Харизматическая личность, законодатель мод. Перед началом игры Маррея с американцем Кендриком камеры были направлены на самого фаворита, на трибуну, где сидела его мама, а также на человека в сером костюме спортивного функционера. Это оказался Тим Хенман, много лет бывший надеждой Британии. Стать чемпионом Хенману так и не удалось, но популярности ему всегда было не занимать. И все-таки на протяжении матча публика была на стороне Маррея. Он не подвел, выиграв в 4 сетах. Когда в критический момент перед подачей стихли крики «Давай, Энди!», откуда-то раздалось «Тим, ну давай же!». Зрители шутку оценили. Возможно, Маррею, чтобы добиться популярности на родине, следует почаще демонстрировать британское чувство юмора. Или продолжать работать над своей речью. Или, по крайней мере, сшить себе пиджак не хуже, чем у Федерера. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». День рождения Михаила Ходорковского. За решеткой он его будет отмечать в 5-й раз. Второе дело ЮКОСа обсуждают председатели Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и шеф-редактор интернет-издания ЗАГС.ру Михаил Шевчук, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в 13:07, а я желаю всем удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Руслан Аушев. Зачем ему нужны полномочия президента Ингушетии?
Комментарии экспертов.
Историк Марк Солонин сожалеет о том, что СССР первым не напал на гитлеровскую Германию.
Право автора.
Журналист Виталий Портников рассуждает о том, какой человек нужен на посту российского посла в Киеве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.